«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Алексею Волошину, учредителю Центра мусороперерабатывающих технологий, руководителю независимого партнерства «Содействие развития предпринимательства». Алексей, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Центр мусороперерабатывающих технологий, ЦМПТ, это ООО, ну, то есть это коммерческая организация.
Да, абсолютно правильно.
Прежде чем вот будем говорить о ваших проектах в подробностях, хотя нет, пожалуй, я сейчас даже наживлю, если кто-то проживает в окрестностях Волоколамска, в самом Волоколамске, в общем, те, кто не безразличен к истории полигона Ядрова, ЦМПТ — это как раз те люди, та контора, которая обезвреживала этот полигон, грубо говоря, ну, в общем, работала там. Если у вас есть какие-то уточняющие вопросы о том, что там происходит, как происходит, пожалуйста, можете писать. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки принимаем по номеру 7373948. Если готовы конкретно по этой истории что-то уточнить, пожалуйста, поскольку из вот тех материалов, которые я читал, я так понимаю, что для вашего центра это пока такой главный флагманский проект на вашем знамени, да, вот на этом этапе, верно?
Ну, это да, это начальный и такой основной проект, который сделали именно дегазация полигона Ядрова.
Вот, но чтобы понять, кто вы вообще такие, что такое Центр мусороперерабатывающих технологий, если вы существуете с 2012 года, а мусорная тема, как такая большая скандальная новостная с нами с конца 2017 примерно, вот чем вы занимались 5 лет до того?
Ну, мы занимались всеми видами работ, то есть строительство полигонов, эксплуатация, вывоз мусора, переработка мусора, то есть этим всем занимались. Плюс у нас достаточно, ну, большое общение с иностранцами, и изначально мы интересовались, какие системы дегазации полигонов. 5 лет назад начали общение с голландской компанией Multravel, вот, и вот в этом направлении двигались.
Есть ли полигоны, которые созданы вашей компанией? Вот буквально полигон. То есть была территория, и на этой территории решили хранить, может быть, и перерабатывать отходы. Есть такие проекты вами запущенные?
Ну, само изначально полигон Ядрова, который был свалка, да, мы занимались тем, что он становился полигоном. То есть перемещали мусор, рыли котлованы, делали пленку, делали отводы, то есть мы этим изначально занимались. И второе наше подразделение, которое как бы есть, вот, оно занимается именно, ну, дегазацией дальнейшей. И сейчас мы занимаемся в том числе производством, ну, начали заниматься, выиграли тендер на производство электричества из газа полигонного.
Ну, я смотрю, вы настроены так в основном и в подробностях говорить про Ядрова. Ну, хорошо, давайте в этом направлении. Единственный уточняющий вопрос. Вы сказали, что вот на протяжении всех этих лет вы занимались этими вещами, связанными с мусором. Много ли вообще на российском рынке компаний, подобных вашей? То есть вот у вас конкурентов много?
Ну, мусорный рынок, он своеобразный. То есть он больше локальный. И раньше он развивался по методу, скажем, город, там своя компания, он не консолидирован был, и мы имеем опыт работы, мы работали и в Воронеже, и работали в южных республиках, там, Карачаево, Черкесии, вот, и в Подмосковье.
Ваша работа – это господряды в основном?
Ну, то есть абсолютно нет, нет, абсолютно нет, то есть мы даже близко никогда не работали ни с господрядами, ни с какими бюджетными деньгами. Деньги всегда частные, проекты всегда частные, деньги получаются от населения или там от коммерческих фирм, то есть государство мы никак не связано.
Тогда получится у нас описать эту схему? Коммерческая фирма встает в эту позицию, начинает решать мусорные проблемы вот, на какой-то территории, какие-то локальные проблемы. Интерес каков? Кто, кроме государства, за это заплатит? Ну, вот объясните.
Ну, интерес достаточно большой, то есть есть коммерческие структуры, есть частные предприятия, есть многоквартирные дома. Все платят и платили за мусор. Ну, несколько лет назад ты заключаешь договора, скажем, с управляющими компаниями на вывоз мусора, выводишь, они платят. Заключаешь договора с отдельными предприятиями, с отдельными предпринимателями и вывозишь мусор. Вот это бизнес, в принципе, он всегда таким был, государственное финансирование всегда было минимальное, либо отсутствовало.
Но вас как будто даже, судя по выражению, удивил мой вопрос, да, что я так недоумеваю от того, что вот государства в этой структуре нет, что действительно нет, или государство исключительно на уровне создания там нормативной базы, которая, собственно, обязывает городские какие-то местные региональные власти с мусором что-то делать. Вот на этом уровне государство работает, но средств под это государственных не выделяется.
Ну, абсолютно верно, не выделяется минимальное. То есть мы как частная структура никогда их не видели. Может, они там на что-то выделяются, на ликвидацию каких-то свалок, ущерба, но на сам оборот не выделяется. И это, ну, было всегда. Другое дело, что сейчас, вот как вы говорили, что, скажем, если год назад вы бы решили сделать компанию по вывозу мусора, вы бы, ну, ее организовали и начали работать. И сейчас по закону вывоза мусора могут заниматься только региональные операторы. То есть вы уже не можете ничего организовать, если вы не региональный оператор.
А этот статус, это лицензирование проходить нужно где-то у региональных властей, правильно? Ну, то есть чтобы стать региональным оператором.
Нет, это проводились такие конкурсы-тендеры, вот, по которым любая компания почти... Вот, могла бы быть региональным оператором. Вот. Ну, по факту, я смотрел там выступление в Думе замглавы, и она сказала, что там, ну, из 150 конкурсов, 129, всего одна структура участвовала. То есть были такие тендеры, но какие-то очень ограниченные, скажем так.
Ну, то есть все равно зреет такой монополизм региональный. Вы к этому ведете, что из 150
конкурсов... Не зреет, он уже фактически есть, то есть по закону. Скажем, ну, чтобы было понятно, да, сейчас ситуация. Вот вы, скажем, мелкий предприниматель с двумя мусорными машинами.
Такое вот бывает.
Да, конечно, конечно, их огромное количество.
Так.
Ну, было раньше, по крайней мере. Я ларек, у которого вы 10 лет вывозили мусор. С 1 января этого года я не имею права с вами заключить договор. Я должен идти, и вы должны идти к региональному оператору. Я должен его уговаривать, чтобы он заключил со мной договор, что он берет меня на субподряд, а вы должны его уговорить, чтобы он с вами заключил договор на вывоз мусора. Вот какая сейчас система, вкратце реформа.
А, то есть вы... Ну, это не выглядит совершенным. То есть прежняя система, когда такой частник с парой машин мог обслуживать такого же частника с небольшим торговым бизнесом, вам представляется более совершенной.
Ну, она более рыночная была. Сейчас просто законодательно даже. То есть если вы даже заключите договор со мной, ага, я вывезу ваш мусор на лицензированный полигон или на сортировку, штраф наложат и на вас, и на меня за это мероприятие.
Любопытно. Ну, и тема, которая, в общем... как бы была заготовлена, уж не знаю, на какой период нашего разговора, она сразу всплывает. Слушатель Миролюб в Телеграм пишет и напоминает, а почему мусорный бизнес связывают с криминалом? Ну, это же не из-за сериала «Клан Сопрано», это вот, в принципе, какое-то интуитивное ощущение, что мусорный бизнес что-то околокриминальное. Как вы это могли бы объяснить?
Ну, это, во-первых, и «Клан Сопрано» помог. То есть, да, когда меня спрашивают, чем занимаешься, я по-английски отвечаю Waste Management Consulting, да, это, ну, фраза из «Клана Сопрано». Ну, вот, реально, давно на заре, когда бизнес был очень прибыльный, вот, и, в принципе, не было тот же места размещения отходов, там просто в поле вывозили мусор и кидали.
Вот, то есть, на заре бизнес состоял в том, чтобы просто транспортировать из города...
Куда-то, конечно, и он был, были такие моменты у нас, скажем, ну, в учредителях я сам ГМО заканчивал, второй партнер Бауманский, третий партнер Гарвард заканчивал, четвертый партнер тоже МГИМО, поэтому у нас, скажем так, изначально были предприятия и все остальное заточенное на использование полностью легальных схем.
Слушатель 255 делает вывод, региональные операторы, о которых вы говорили, это очередная паразитическая прослойка. Ну, это сейчас уже действует. Вам известно что-то об инициативах? Ну, есть там различные бизнес-объединения, РСПП, «Опора России» и так далее. Есть, в принципе, депутаты, которые тоже не безразличны к теме. Кто-то возражает против этой системы сейчас? Какие-нибудь новые законопроекты на тему, может быть, внесены?
Нет, здесь наоборот. То есть изначально для чего все это делалось? Ну, мысль какая была? Две мысли. Первое, что бизнес мусорный очень криминальный, и чтобы убрать весь криминал оттуда, надо, чтобы за регион или за область отвечала одна хорошая, солидная компания.
Угу.
Вот, она будет и брать мусор, и перерабатывать, и строить новые места размещения, и заводы сжигательные, и все остальное. То есть, вот это была благая идея, что, ну, малые предприятия, они не смогут построить огромные заводы, что, в принципе, верно. Вот, другой вопрос, что... Абсолютно малым предприятиям не надо строить никакие заводы, ты вывози мусор. Существует территориальная схема, где тебя прописывают, куда ты должен это все везти, мусор. То есть это законодательно сделано. Каждая компания, возящая мусор, имеет лицензию и имеет, куда везти этот мусор, то есть адрес. Есть система ГЛОНАСС, которая следит, куда она отвезла. То есть, в принципе, ну, с точки зрения оборота мусора, то, что сейчас, в принципе, ну, одним ударом, я думаю, там сотни тысяч малых и средних бизнесов пропадут в течение там года-двух, да.
А, вот, то есть сейчас как есть бы... еще какой-то период на то, чтобы вот, перестроиться или встроиться в эту систему?
Да, есть период, есть... потому что, ну, многие, если там погружаться в эту тематику, многие рекоператоры там были учреждены там за 3-4 месяца до начала этого конкурса, тендера.
Uh-huh.
Вот, нет своей техники, нет своих людей. Соответственно, они тех, кто и возил мусор, берут на подряд, пока работают, чтобы наработать какие-то обороты, какие средства, а потом их, ну, плавно заменить. То есть пока вот в основном так реформа движется.
К реформе вернемся, к каким-то этим бизнес-конструкциям, которые вокруг мусорной темы можно возводить, тоже обратимся. Раз уж я начинал с полигона Ядрова, давайте сейчас кратко к нему тоже обратимся. Валерий рассказывает, что у него дача в 6 километрах от Ядрова. В этом году не пахнет, значит, все окей, заключает он. На нынешнем этапе какие-то работы, которые с вашей стороны возможны на этом полигоне, они завершены? То есть сейчас идет такое плановое регулярное обслуживание, или планируется что-то еще доделывать, дорабатывать глобально? Таков вопрос.
Да, вопрос понятен, то есть дегазация сделана, газ перехвачен, он сейчас идет на оборудование по утилизации газа, сейчас заказываются генераторы, чтобы потом электричество из него производить. Ну, вот. И осталась небольшая часть, то есть весь полигон укрыт пленкой, и пленка закрыта грунтами. В некоторых местах она грунтами еще не закрыто, то есть будет дозакрыто, но это чисто технология. Но сам газ уже идет в систему, поэтому и не пахнет.
Почему, в принципе, в конце 2017 года, в начале 2018 года Ядрово превратилось в такую проблему? Ну, главная причина.
Да, какова? Абсолютно правильный вопрос. Все меня спрашивают, кого я встречаю. И здесь надо посмотреть на историю развития мусорного бизнеса. То есть в течение 5 лет до событий на Ядрово были закрыты все места размещения отходов, половина закрыта, и примерно от 6 до 8 миллионов тонн мусора ушло в никуда. При этом за 5 лет не было построено ни одного нового места размещения
закрыты отходов. Закрыты, потому что ресурсы этих площадок были израсходованы. Почему закрыты?
Ну, основная была, был момент объяснения, что да, ресурсы израсходованы. Вот. Но, на мой взгляд, не было соблюдено основное правило, ну, просто здравая логика. Если ты что-то закрываешь, надо что-то открыть перед этим. Вот. Это не произошло. В итоге на то же Ядрово в 2-3 раза больше мусора поехало, чем предусмотрено проектом. Это на всех полигонах Подмосковья.
А руководство полигона на тот момент понимало, что это потенциально катастрофа, проблема, и как-то противилось этому?
Конечно.
А почему шум поднимают граждане, а не бизнес?
Ну, бизнес, он у нас, скажем так...
Ну, ответ предсказуемый, счету, да, что да, он тише воды, ниже травы старается сидеть,
конечно,
когда...
Конечно, если ты бизнесмен, ты чуть-чуть, скажем так, ну, ущербный, что ли, можно так сказать, с точки зрения своих прав. То есть у нас второе, что тебя очень жестко регулируют. То есть вот эти объемы, которые прописаны были на Ядрово, они были прописаны в терсхеме, прописаны министерством, кто курирует всю эту тематику, то есть, ну, в данном случае это Министерство экологии, и ты, в принципе, не мог этому противиться.
Но, смотрите, я сейчас, наверное, такое прекраснодушное рассуждение предложу, но просто если ты владелец или управляющий некой системой, которая обслуживает граждан, ну, почему не выйти на контакт с этими гражданами? Ну, то есть, почему не взаимодействовать. Есть всякие муниципальные власти, есть представители этих граждан в различных собраниях и так далее. То есть бизнесу это в голову не приходит?
Ну, вот. Я не просто не очень понимаю вопрос, как в смысле взаимодействовать.
Сообщить гражданам, что в соответствии с планами, которые утверждены там выше, выше и выше, на этом полигоне возможна какая-то перегрузка. Возможно, общая для вот всего этого региона, всей территории Волоколамского района проблема. Обратиться к гражданам, обратиться в структуры, которые эти граждан представляют. Муниципалитеты, даже просто вот внутри этого гражданского сообщества есть какие-то объединения, которые могут выступать, и которые там впоследствии в Волоколамске выступали. Бизнес не в состоянии выходить на эти контакты, просто в голову это не приходит бизнесменам?
Ну, это приходит в голову, но обычно такие контакты по той же голове бизнесмена получают от органов смотрящих. У нас, скажем так, мы пытались это сделать, мы даже хотели сами закрыться, нас обвинили в экологическом терроризме, что типа мусор надо куда-то везти, поэтому здесь эта ситуация такая, скажем, ну, реально безвыходная, то, что в русских пословицах называется «в шапке дурак, без шапки дурак».
Вы, рассказывая о том, что сделано на полигоне, вот, забор этого газа, отвод этого газа, сейчас вы говорите, у вас есть лицензия на переработку газа в, ну, для получения электроэнергии, верно?
Это не лицензия, это тендер. Выиграли тендер на установку генераторов, чтобы производить электроэнергию из полигонного газа.
А в материалах, которые я читал о вашей компании, в основном это все вот сосредоточено именно на том, чтобы этот газ добывать, перерабатывать, а с твердыми отходами-то что делать? Просто захоронить, покрыть грунтом и все?
С твердыми отходами есть очень хорошие технологии, но, опять-таки, чтобы их применять, вот, нужно тоже одобрение регулирующих органов. Вот. А у нас пока на уровне одобрения, ну, приоритет отдается при общении с любыми административными структурами вопросам сжигания. Вот. Поэтому, когда ты выходишь с какой-то другой технологией, отличной от него, вот, тоже, скажем так, это не приветствуется. То есть за 4 года до ядровских событий у нас был инвестиционный проект, по которому мы планировали сделать глубокую переработку мусора, которая бы сняла вопрос образования запаха, органики и так далее, но не получили поддержку регулирующих органов, этот проект почил в боте, скажем так. Ну, потом, спустя 4 года, вот,
скажем, но прошли... Вы сосредоточились на идее извлечения этого газа из тел полигонов и переработки этого газа, потому что это проще с точки зрения, ну, административных, даже не подходов, а взглядов, что ли, да? Ну, то есть государство это на партнерство с такими компаниями или, в общем, такую деятельность одобряет охотнее, чем какие-то вот эти глобальные проекты, связанные с переработкой твердых отходов. Я правильно вас понял?
Ну, пока да, если ты, скажем, сейчас не региональный оператор, то, соответственно, ты едва ли можешь сделать какой-то проект в этой области.
Вот так. А переработка газа, выработка электроэнергии, что это дает? Каковы, в общем, объемы и результаты?
Ну, сейчас по ядру выдобывается чуть меньше 2000 кубов в час газа полигонного. Вот, это достаточно для производства 4 мегаватта электроэнергии в час. 4 мегаватта – это, ну, там, средний дом, там, 10-15 киловатт. Можете умножить, сколько домов там можно отапливать. Вот, ну, там, 400 домов там, или там, 300 домов. Вот.
Вы куда эту энергию планируете направлять?
Энергия это будет в сети, отдаваться в сети. Mm-hmm. Вот, здесь плюс, который сделало правительство Московской области, что оно дало зеленый тариф в этих тендерах, то есть у нас тариф, он 5,62 mm-hmm. на прием в сети. Это позволило сделать, ну, вообще эту программу.
Понятно. Вы применяли в Ядрово технологию компании из Нидерландов, верно?
Да,
верно?
Правильно.
Maltrewell.
Maltrewell.
А прежде чем вы с их технологиями начали работать, вы насколько тщательно исследовали предложения на нашем рынке от наших инженеров, которые в этой области работают? Ну, то есть вот у нас есть с кем работать? Я не из какого-то гиперпатриотизма спрашиваю, правда, любопытно.
Абсолютно правильный вопрос. Значит, есть всего две системы дегазации. Одна система, когда просто вот такая большая труба, ну, диаметром там
Одна на весь полигон?
Нет, на один гектар заливается, а. И какой-то там, ну, газ добывается. Она и у нас такие есть трубы, и за границей есть. А Multravel, они примерно 7-8 лет назад предложили инновационную технологию, что делаются проколы каждые 3 метра, и проколы делаются специальными такими гибкими дренами. Вот, в чем проблема дегазации основная? Полигон, он чуть-чуть движется, постоянно находится в движении, и большие трубы, от 30 до 50% этих труб всегда находятся в, скажем так, в ремонте. Соответственно, когда у тебя одна труба на гектар, то иногда ставят там две трубы там, на три трубы, ну, полторы трубы на гектар получается, ну, в среднем. Соответственно, у тебя хуже газ идет. И второе, понятно, что ты здесь соберешь газ там в 10-15 метрах хуже. Когда у тебя каждые 3 метра проколы идут, и они заведены в единую систему, в которой создано разрежение, то качает газ более интенсивно. Просто для примера, чтобы понятно было, то средний дебит, то, что я изучал, при традиционной системе дегазации где-то 50 кубов с гектара верхней площади идет. Вот у нас идет порядка 300-400 кубов. То есть можете, ну, по эффективности посмотреть. Эту технологию голландцы запатентовали. Вот, и, соответственно, мы ее а, применили. Б, сейчас активно встречаемся. Недавно встреча была нашей компании в Калуге с губернатором Калуги. Тоже предложили для рекультивации полигонов. Предложили, естественно, Московской области. Несколько сейчас полигонов смотрят, где наибольшее содержание органики, чтобы этот эффективный газ отбирать, то есть применять голландские технологии. Только из-за эффективности ее.
Но
и то, что это патент.
Возвращаясь к возможности использования каких-то наших технологий, в России их просто нет, правильно?
Такой нету. Она запатентована просто. Ну,
ну не, не прямой аналог, но вот что-то конкурирующее. В общем, не на что посмотреть. Не,
можно трубы также было бы вкопать, но это неэффективно.
Ага. Вы, ваша компания, Центр мусороперерабатывающих технологий, выступает как кто вот в этой связке с голландцами здесь, в России? Вы...
Ну, представляем их интерес, у нас лицензия на территории России, вот, и Казахстана на вот эту технологию.
Александр Риттер в Телеграме интересуется, скажите, а правда ли, что немцы пытались зайти на рынок и построить заводы по переработке, но им не позволили? Известно ли вам о чем-то подобном?
Неизвестно, скажем так.
Окей, ну тогда смотрите, если вы...
Так... Я просто знаю, я общался с, ну, с компаниями разными, что ну, действительно зайти даже на рынок других стран с какими-то заводами тоже ну, не так просто, то есть там существуют свои там, ну, какие-то интересы, то есть конкуренции большой нет. Но про это конкретный случай я не слышал.
У нас все полторы минуты до новостей остается. Я вижу все сообщения по конкретным свалкам, по каким-то инженерным моментам. Обязательно к ним в следующей получасовке вернемся. Сейчас в финале этого получаса, вот после того, как на самом высоком уровне из уст президента все члены правительства по этому поводу высказались, мусорная реформа запущена. Что глобально изменилось для бизнеса, кроме вот этого, вот этой системы взаимодействия при наличии там, регионального оператора? Вот что-то стало проще, что-то стало сложнее. То есть, когда это объявлено так громко, что изменилось для вас, для рынка, на котором вы работаете?
Ну, у нас возящая компания, и сейчас один из региональных операторов должен порядка 20 миллионов рублей. Вот, и, в принципе... мы прекращаем эту деятельность, потому что она становится невыгодна. И я знаю очень много компаний, которые тоже заканчивают эту деятельность. Пока по вывозу мусора это вот так изменилось.
То есть все стало хуже?
Да, для бизнеса, да.
Как это возможно? У меня была иллюзия, что после того, как объявлены подобные вещи, да вплоть до того, что бюджетные деньги на что-то пошли, на что-то стали выделяться. Вот, например, для того, чтобы Ядрово привести в порядок и обезопасить, это чьи средства были использованы?
Это были наши средства использованы. Здесь средства компании. По закону они должны прописаны в тарифе, вот, но их не прописали, и тариф, он... принят, должен был принят с июля прошлого года, его приняли почему-то с июля этого года, то есть сейчас они только начинают возвращаться, и опять они тратятся на вопросы рекультивации и дегазации.
Удивительно. Напоминаю, с Алексеем Волошиным мы беседуем, учредителем Центра мусороперерабатывающих технологий. После информационного выпуска вернемся.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Алексеем Волошиным, учредителем Центра мусороперерабатывающих технологий, той компании, которая занималась решением проблем на полигоне Ядрово, ну и прочими проектами. Давайте сейчас к сообщениям слушателей. Напоминаю, у нас есть Telegram, говорит МСК-бот, можно писать туда, можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8, и звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Тоже готов принимать. Ну, давайте по конкретным каким-то объектам, о которых нам слушатели пишут. Если вы ничего не знаете о конкретных этих историях, то, в общем, так и можно сказать. 812 интересуется, что с Кучиной, как там обстоят дела. Готовы об этом высказываться? Или Кучина это совсем к вам никогда не имело отношения?
Ну, Кучина не имела отношения. Там, насколько я знаю, собирается стоять генератор, тоже производить электроэнергию, что является, ну, большим плюсом. Вот. А насколько работает дегазация, насколько та дегазация, ну, эффективно газ отбирает, насколько я знаю, она не очень эффективно отбирает, но это, скажем так, отдельная история.
Александр интересуется про Тимоховскую свалку в Ногинском районе. Про это что-то готовы ли сказать? Или тоже не про вас и не к вам?
Нет, я их всех знаю, но это не про вас, там, ну, не про нас. Не про нас.
Ладно, тогда давайте такие обобщающие вещи. Как развивались технологии с 90-х годов, куда ушли деньги граждан, спрашивает Миролюб. Ну, а были какие-то государственные проекты, отличные от советских форматов в 90-е годы, в 2000-е, именно на государственном уровне? Вот если не про бизнес говорить, а государство как-то рассуждало о том, как обходиться с мусором, что об этом известно?
Ну, про государство я не готов общаться, я просто никогда не встречал его роль какую-то в мусоре, скажем так, перерабатывающую,
да ладно,
отрасли, конечно. Он только регулирует, то есть Роспроводнадзор, в принципе, по России регулирует, и Министерство ЖКХ Московской области, кому полномочия были переданы, по Московской области регулирует.
Окей, тогда уверен, классический вопрос, который вам адресуют журналисты, про первичную переработку и сортировку. Когда начнется первичная сортировка мусора, например, в квартире, в целом по России, и затем грамотная доставка разделенного мусора? Ну, вот сейчас я действительно уже на протяжении многих лет, я думаю, полтора десятка лет, это выглядит как игра в первичную сортировку мусора. Да, стоят контейнеры, стоят отдельные урны, даже около торговых центров.
Согласен, торговых центров.
Это так почему? А главное, почему не лень всем в это играть? То есть можно бы уже, наверное, попытаться начать на этом зарабатывать, а все до сих пор какую-то имитационную работу ведут. Почему?
Ну, мы 8 лет уже, у нас работает несколько, где-то предприниматель, где-то собственное предприятие. Весь мусор заходящий, он проходит сортировку уже. То есть ничего не сортированного не размещается на полигоне. Значит, что важно знать про мусор, если так базово подходить? Наш российский мусор. То есть если взять его за 100%, 50% мусора – это органика, 25% – это потенциально извлекаемые отходы полезные, и 25% – это строительные и прочие отходы.
А, значит, то есть вы бытовой мусор с вот тем, что, например, в результате строительства где-то образуется, вы все это все равно, вот в этих цифрах вы
их суммируете? Их все равно кидают, часть строительного мусора, он все равно кидается на площадки или вывозится отдельно, то есть в потоке мусора, который заходит на полигоны, по практике говорю, примерно такая разбивка идет. Окей. Значит, соответственно, раздельный сбор мусора, если представить, что случилось чудо, к нам прилетел Хоттабыч, махнул палочкой, все раздельно все разобрали, он заберет не более 25% из того мусора, что есть. 75% все равно останется. Второй важный момент. Мы сейчас отбираем порядка 30 разных фракций. Могу вам, если интересно, там зачитать.
Но сперва коротко уточнение. Это во всем мире так? То есть из вот этого объема 25 идет на что-то полезное, остальное все-таки приходится...
Я не готов про весь мир говорить. Я готов как практик, ну, кто уже, скажем так, лет 15 в бизнесе, просто по практике говорить. И у России сейчас, ну, есть, и пока еще есть уникальный шанс взять опыт, который есть, критически его осмыслить, хотя, может быть, я мечтаю вслух, его применить. То есть просто по логике, да, вот я вижу, что вы, ну, не супер специалист в мусоре, да, но если 50% органики, надо в первую очередь утилизировать органику, правильно? То есть найти технологии хорошие, рабочие, которые эту органику убирают, и они есть. Ты убрал 50% органики. Ну, вот, второй момент, который очень важен, надо посмотреть, что больше всего вредит. Больше всего вредит в твердых отходах это батарейки и ртутные лампы. Надо, чтобы я вот, например, собираю батарейки, когда еду в какой-нибудь, ну, там, гипермаркет, супермаркет, я их там кидаю. Это полная глупость, этого не должно быть. На каждой площадке, там, везде максимально должны стоять боксы для того, чтобы батарейки и лампы туда вот эти кидать. Все, ты решил две основные проблемы. А, забрал 50% тех, которые запах дают, которые фильтрат дают, которые вот эти жалобы дают, да, переработал их. И второе, убрал опасные батарейки, ртутные лампы, которые приносят, их мало легко собрать, но они приносят наибольшее воздействие. Все, если ты сделал эти две вещи, то все остальное, оно ну, сортируется, там, разделяется достаточно просто. Вот. Сейчас, как я понимаю, абсолютно правильно, надо кого-то чем-то занять, ну, и говорят, что типа, ну, будет раздельный сбор мусора, будет там 20 разных пакетов, мы решим мусорную проблему. Мне кажется, что это больше с точки зрения, чтобы занять ну, наиболее активную часть населения, даже вот эти, видели многие вещи, да, что стоит бачок, да, а внутри он соединяется, то есть ты кидаешь в разное отделение, это есть. То есть это такая игра, хотя надо просто, ну, создать рынок, то есть если на этот будет спрос, то уже вот это сырье, которое ты собрал, его будут брать. То есть если сейчас ты собрал 25% сырья, процентов 12 ты продашь, а процентов 12 ты отвезешь обратно на полигоны, либо, ну, если пролоббируют заводы сжигательные, они уже близки к этому, то на сжигание отвезешь. Вот и все. Понимаете, да?
Вы абсолютно верно отметили, что я далеко не специалист по части мусора и его утилизации, и поэтому я вот с трудом представляю, как в наших условиях бизнес может оказаться заинтересованным в том, чтобы в это все входить. Я регулярно слышу эти манифесты, что во всем мире мусор — это большие деньги, и все бьются за право как-то им распорядиться. Но вот пример с батарейками, ртутными лампами, опять, на бытовом уровне. Можно их сдавать, их будут где-то накапливать. Кому и почему интересно их утилизировать? Вот конкретно эти отходы, которые, о которых вы сказали, ртутные лампы, батарейки. Вот почему кому-то может быть интересно заняться их утилизацией? Что он получит на выходе? Кто ему за это заплатит?
Ну, здесь, скажем, вот в мусоре как происходит. Есть тариф на какие-то работы. Если мы, скажем, с вами построим завод по переработке органики, ламп, там еще чего-то, да, то у нас будет тариф, по которому эти лампы будут приходить, ну, будут, по которому эти лампы будут утилизироваться. То же самое вот в платежке, которая есть, ну, которую сейчас платит население, там есть тариф на вывоз, ну, включен уже там, ну, базово, да, и тариф на размещение там на полигонах, может быть, там включен какой-то тариф на переработку, да. Туда также включить этот тариф, который будет покрывать расходы. Технически это, ну, проблемы никакой не составляет. И у нас почему, ну, вы говорите, вот везде это очень прибыльно. Почему сейчас у нас занимающихся мусором там в России останется там, сколько там, 50 компаний? Да, почему? Потому что будет большой тариф, который будет позволять все эти вещи утилизировать. Другой вопрос, что у нас, ну, в примере с региональным оператором получилось, что как в старом советском анекдоте, почему две партии мы, ну, не потянем, да, одну с трудом кормим. Почему двухпартийность невозможно, да, мы одну с трудом кормим, да. То есть сейчас приходится кормить и рекоператора, как бы, ну, и всю остальную систему, которая есть. Здесь упор именно надо сделать на технологии наиболее работающие переработки именно органики на первом этапе. Вот. И раздельный сбор мусора, он должен идти на два бачка. Органика не органика. Все. Дальше людей мучают, что 20 бачков, 50, нужно 100 бачков, это просто глупость.
Но где-то это работает. Потому что, ну, как минимум, там на 3-4 вида делится и работает.
Смысл не этого, спрашиваю. Я просто смысл не очень понимаю этого, потому что значит, что органика на что влияет? Она влияет в основном на бумагу. То есть бумага портится, когда вместе с органикой. Да? Угу. Если ты отдельно органику сделал, остальной мусор у тебя тоже более чистый. Закинул на любую сортировку простейшую, он у тебя...
Но я верно понимаю, что в тех странах, где эта сортировка, такая дифференциация более дробная, там из подобного делают подобное. Ну, то есть стоят автоматы для сбора пластиковых бутылок, стоят автоматы для сбора алюминия, банок, стоят автоматы для сбора стекла. Это, по-вашему, слишком пока для нас сложно вот в такое играть?
У нас что планируют сделать? У нас планируют все это сделать, скажем, за бюджетные деньги, да? Ну, возьму пример пластика. ПЭТ, да? Бутылки, да. Ну, чтобы ПЭТ бросать, да, да, да. Вроде все красиво, да? В процентном отношении, я специально посчитал по нескольким точкам, полигонам, заходит 0,7% пластика. Значит, чтобы поставить везде эти фондоматы, ты потратишь там, ну, несколько сот миллиардов.
Ну,
по всей стране. По всей стране. Ну, ну посчитайте, окей. Умножьте. Да. Ты тратишь несколько сот миллиардов для того, чтобы убрать 1% из мусора. Насколько это правильно? Я хочу сказать, что опыт, ну, вот создание такого, скажем, есть германский, есть английский опыт. Про Германию, да, на систему переработки отходов они потратили, ну, порядок цифры, там, скажем, 100 миллиардов евро, да. Создав такую же эффективность, Великобритания потратила 10 миллиардов евро, при той же эффективности. Что сделала очень просто Великобритания? Она не сделала упор на бюджетные деньги, она создала механизм финансирования.
Вот я тоже об этом подумал. Обложить производителей напитков, прочих продуктов, даже не ПЭТ, не производителей ПЭТ, а вот тех, кто...
Они все уже обложены, но две просто разных пути. Я буквально там пару минут расскажу, как это сделано в Великобритании, почему при той же эффективности в 10 раз, ну, примерно дешевле, да? Возьму пример жестяной банки, да? Опять, вы будете владельцем предприятия, которое перерабатывает жестяную банку. Вы собрали любым способом, фондоматом, вручную, там, еще кого-то, 100 банок, переработали их, продали, получили деньги. Но если вы специально зарегистрировались, как квалифицированный переработчик, вы имеете право на эти 100 банок выпустить расписки. И те, кто должен платить, ну, выпускают эти банки, да, они эти расписки у вас покупают, с одной стороны, вы получаете дополнительное финансирование на расширение производства, с другой стороны, они платят за переработку, за загрязнение дополнительно. Конкретный пример. Вы переработали 100 банок. 6. Ваши расписки на переработку 6 банок покупает производитель проката. Ваши расписки на 9 банок покупает производитель непосредственно самой банки. Ваши расписки на 37 банок покупает завод, который пакует продукцию туда. И ваши записки на 48 банок покупает продавец, ну, магазин сам, супермаркет. Все, цепочка работает. Эти деньги по закону английскому вы имеете право вложить в расширение производства, в установку, в рекламу раздельного сбора и так далее. И вы сами уже определяете, не сверху люди, которые этим никогда не занимаются, да, там, туда миллиард, сюда 100 миллиардов решает, а сами предприниматели получают дополнительный рычаг. Вот,
это звучит красиво и увлекательно, но...
Но оно работает.
Оно работает, но это же нужно какую-то гигантскую базу писать, законодательную, нормативную, чтобы вот так вот между всеми эта договоренность
работала. Какую базу? Она же написана уже. Написана. Взяли английскую базу, подработали чуть под наши реалии, как регистрировать, как делать, в чем... если вы произвели проката на 100 банок, правильно? За 6 банок вы должны заплатить. Купили, отчитались. Все.
В чем сложность? Увлекательно и, в общем, так, на словах не сложно. Слушайте, я совсем отвлекся. У нас очень много звонков. 7373948, да. Номер для звонков в прямой эфир. Да, надевайте наушники, пожалуйста. Напоминаю, Алексей Волошин, учредитель Центра мусороперерабатывающих технологий. По поводу того, что мы уже успели здесь обсудить, прошу и вас тоже высказываться. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вам скажите, пожалуйста.
Не, простите. Вас слушаем. Здравствуйте.
День добрый, Геннадий. Да. Знаете, года два назад я так по своей работе, не связанной с мусором, но побывал и в Царево полигоне, и в Тимохово, еще в ряде. Ведь проблема была в том, что они были просто перегружены. Была сильно нарушена вся технология. Из-за чего пошло потом вот это вот и в Кучино. Кстати, Кучино, там дегазация и Тимохова, она практически, по-моему, отсутствует, судя по запахам в этих районах. Как вот живет город железнодорожный, я просто плохо представляю, честно говоря, проезжая через него. Вот. И мне вот кажется, еще проблема в чем. Вот мы говорим про мусоросжигающие заводы, да, вроде нас сейчас хотят их строить. А ведь они выдают кучу вообще никак не перерабатываемых отходов. А вот как их хранить?
Да, пожалуйста.
Ну, это да, это действительно большая загадка. Объясню, что я много заводов посетил. У нас действительно везде пишут, что он все сжигает и все, ну, утилизируется. Отходы завода мусоросжигательного примерно 35% золы и 3% опасные отходы, ну, где-то второго-третьего класса опасности, то есть как для которых нужны отдельные могильники. То есть это, в принципе, ну, не путь. Европа приняла декларацию, которые не поддерживают сжигание, сжигательные заводы не строятся, но у нас почему-то, вот, не знаю, на те же грабли наступает, как завод работает, есть третий завод МСЗ в австрийского производства на улице Подольский Курсант в Москве работающий. Можно просто посмотреть, как и что он работает, и то же самое планируют строить.
К слову, о новых проектах. Во время прямой линии Владимира Путина из Владимирской области ему звонили, жаловались на то, что там создается новый полигон рядом где-то с селом Филипповское. А как людям объяснить, что вот нельзя без новых полигонов? Ну, судя по всему, нельзя. Так это выглядит вот для меня, для обывателя со стороны.
Я общался с голландцами на эту тематику. У них много полигонов. Я тоже спросил, когда еще не очень погрузился в тему. Я говорю, зачем вам полигоны нужны? Вот. Они говорят, что мы делаем сухие полигоны, убираем органику, убираем вторичку, а то, что остается, мы решаем, что будет более экологично, сжигать или размещать на полигоне. То есть, если у тебя там остаток, грубо говоря, там, ну, как стол, да, стоящий, еще что-то свалено, он, сухой полигон, никакого воздействия отрицательного не имеет. И во многих случаях они мне сами сказали, что экологичнее, что просто это хранилось, чем это сжигалось.
Ну, я-то вопрос так формулировал с позиции гуманитарной. Людям как это объяснить, что, ну, нельзя без этого, что где-то все-таки нужно отходы хранить? Может быть, ставить задачу на более дальние дистанции увозить эти отходы? Ну, то есть вот людей во Владимирской области не устраивает, что у них в пригородах, в пригороде будет полигон. Ну, вот с этим как-то, об этом как-то придется договариваться. Как это сформулировать?
Ну, основное сделать так, чтобы полигон, а, не пах, правильно, не было фильтрата, основное, на что он делается.
Это когда он уже есть, этот полигон, а там как бы новую территорию под это отводят и будут ее вот в таком ключе осваивать.
Люди в основном жалуются на запах и на фильтрат.
Они теперь уже ждут, что этот запах там будет, хотя полигон еще не начал работу даже.
Если не обрабатывать полностью органику, он по-любому будет. То есть здесь, мне кажется, надо разъяснять людям, что там будет, ну, размещаться. Если там сухие отходы, такого нет, то запаха не будет. Ну,
так запросто это, конечно, не объяснишь. Хорошо, давайте к звонкам. Угу. Времени мало. 7373-94,8. Слушаем, здравствуйте.
А, здравствуйте. Да. Меня зовут Юрий. Я вот по поводу оплаты мусора. Ну, как вот может человек жить в одном месте, в двух, ну, квартира и дом, а оплачивает и за квартиру, и дом, и за квадратные метры вдобавок платят? Почему это так происходит?
Ну, смущает стоимость, да, расчетов за вывоз, утилизацию.
Ну, здесь технически, я думаю, вопросы, что это не обработано. Действительно, люди, есть кто платит и там, а есть кто не платит ни там, ни там. Вот. Просто что произошло сейчас, что резко выросли действительно тарифы, вот, а качество вывоза ухудшилось. И многие люди спрашивают, мы платим нам в 1,5-2 раза больше, а вывозят в 1,5-2 раза хуже. Здесь вот это основной вопрос. А так это действительно должны разработать систему, кто где живет, тот там и платит. Та же проблема дачников, что они когда приезжают, платят в Москве, а живут и мусорят здесь. То есть это должны, ну, решить, есть, я думаю, программы, системы, как это решается.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а подскажите, вот в 2002 году была программа областная и совместно с городом Москвой про переработку, строительство заводов. А почему она-то провалилась? Ведь тогда денег было полно, это самые, как говорится, были доходные годы. Вот этот опыт-то изучен, там десятки заводов в области были, предполагалось, но ничего не сделано, и вот мы снова оказались в той же точке 2002 года. Вот это проанализировано.
Кто-то об этом знаете, помните?
Нет, я не могу сказать, что почему была программа, было много денег, она не исполнена, это я, скажем так, не знаю. Даже не помню технологию, какие планировали применять строительство.
А вы как вообще оказались вот именно в этом бизнесе? Вы учредитель центра мусороперерабатывающих технологий. Как вы к этому пришли? Вот персонально, как специалист-предприниматель.
Сначала я познакомился с предпринимателями, кто разные заводы, ну, предлагал переработку делать. И мне показалась эта тематика интересной. Она тогда была не консолидирована. Олигархов, монополистов тогда в ней не было. И была возможность...
А сейчас
просто
есть?
Ну, конечно, каждый рекоператор – это олигарх-монополист. Все. Вот. Поэтому здесь тогда была возможность этой тематикой заниматься, там, зарабатывать деньги, там, внедрять какие-то новые технологии. Просто было интересно.
Вопрос, может быть, не совсем к вам, но просто как иллюстрация того, как быть людей организованно, это интересно. Александр Риттер пишет, а вот скажите, я, к примеру, дачник, и мусор могу сам утилизировать. Обязан ли я оплачивать вывоз мусора, если по факту его у меня не увозят? Ну, вот просто теоретически. Можно на самообслуживание переходить и отказываться от оплаты? Ну и вообще технологически, насколько это адекватно звучит?
Пока общая идея, что обязан платить, и за это большие штрафы предусмотрены. Пока так.
7373-94-8. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут. Вот у меня как бы есть такое понимание вопроса, что как бы ущерб, наносимый гражданам, он должен быть оплачен, и это, собственно, следует из Гражданского кодекса, в котором записано, что ответственность возникает на основании нанесения ущерба. У меня к вам вопрос. Вот вы как, ну, наверное, здравомыслящий человек, вот можете для себя ответить на вопрос, почему суды вообще... Ну, то есть вот эта вся проблема, она же решается судами, да? То есть приходит 100 человек, подает в суд на там тот же полигон, полигон должен выплатить сумму, которую он не может физически выплатить, и он либо закрывается, либо какие-то там происходят махинации с помощью там государства по его утилизации и так далее. То есть почему у нас вот это... Может, у нас судьи какие-то неправильные? Ну, то есть, ну, это же совершенно примитивный вопрос. То есть, вот в Волоколамске тысячам там людей угробили, собственно, их место проживания, просто угробили. Им по уму должны просто их куда-то переместить в нормальные условия за счет тех, кто либо государство, то есть, если оно когда-то приняло это решение, либо действующего собственника. Почему вот это не происходит? Почему на это так не обращается внимание, мне кажется? То есть судьи просто пофамильно надо называть эти.
То есть вы считаете, что способ защитить или спасти буквально граждан, это их куда-то переселить?
Нет, дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, суд не должен позволять решать проблемы расширением условий. То есть нельзя как бы создавать невыносимые условия для жизни людей, но поскольку вроде как деваться некуда. То есть вот эта отговорка, что «а как же быть?», она позволяет вообще ничего не делать. То есть можно так в любом месте абсолютно сказать. А нам вот сложно, а нам
спасибо.
Неудобно.
Спасибо,
а нам
дорого. Услышали вас, извините, просто времени мало. Вот человек настаивает на том, что в судах в этой истории главная проблема. Но вот просто прокомментируйте услышанное, пожалуйста.
Ну, обычно, если ущерб доказан, то суд, он накладывает, обеспечит какие-то меры. Вот поэтому, если ущерб не доказан, его нет, то... Я думаю, что суд здесь не виноват.
А в случае с Ядрово, вы, ваш центр по отношению к этому полигону, вы кто? Вы некая обслуживающая организация, вы собственник, вы вот, в каких отношениях находитесь с этим полигоном?
Мы, часть полигона мы собственники, да, там много собственников, в том числе администрация района Волоколамского. Здесь вопрос по ущербу, который возникал, он... Uh-huh. В судах доказан не был, и, ну, если брать, скажем, ущерб, все остальные вещи, что на полигоне работает 150 человек постоянно. Вот, а там заводы по переработке отходов как раз, вот, которые вторичку. И если люди, живущие на полигоне, работающие на полигоне, там круглосуточная работа, не получили никакого ущерба, то, соответственно, поэтому ну, в судах не смогли... Доказать, у было достаточно много, не доказано.
Коротко, совсем коротко. Сейчас Ядрово принимает отходы?
Да.
И как долго еще этот ресурс может быть использован?
Ну, я думаю, пару лет. Потом, когда лимит уже исчерпан, оно будет закрываться, и также делается дегазация и производить электричество.
Ну, и где-то для всех, кто работает с этим полигоном, на этом полигоне, есть этот горизонт в 2 года, да? Ну, то есть есть понимание, что через 2 года нужно... приостановить эту работу?
Нет, именно размещение. А
размещение,
технология,
да,
именно выбора переработки мусора, все это остается.
Угу. Что ж, спасибо за этот разговор. Алексей Волошин, учредитель Центра мусороперерабатывающих технологий, был с нами. Приходите еще. Спасибо.